Их общее несчастье состояло в том, что они родились или слишком рано, или слишком поздно. 14 декабря застало нас детьми, их юношами. Это очень важно. Мы в это время учились, вовсе не зная, что в самом деле творится в практическом мире. Мы были полны теоретических мечтаний. Мы были Гракхи и Риензи в детской. Потом, замкнутые в небольшой круг, мы дружно прошли академические годы. Выходя из университетских ворот, нас встретили ворота тюрьмы. Тюрьма и ссылка в молодых летах, во времена душного и серого гонения, чрезвычайно благотворны. Это закал. Одни слабые организации смиряются тюрьмой. Те, у которых борьба была мимолетным юношеским порывом, а не талантом, не внутренней необходимостью. Сознание открытого преследования поддерживает желание противодействовать. Удвоенная опасность приучает к выдержке, образует поведение. Все это занимает, рассеивает, раздражает, сердит. И на колодника или сосланного чаще находят минуты бешенства, чем утомительные часы равномерного, обессиливающего отчаяния людей, потерянных на воле в пошлой и тяжелой среде. Когда мы возвратились из ссылки, уже другая деятельность закипала в литературе, в университете, в самом обществе. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Белинского, чтений Грановского и молодых профессоров. Не то было с нашими предшественниками. Им раннее совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России казнь Пестеля и коронацию Николая. Они были слишком молоды, чтобы участвовать в заговоре, и не настолько дети, чтобы быть в школе после него. Их встретили те 10 лет, которые оканчиваются мрачным письмом Чаадаева. Разумеется, в 10 лет они не могли состариться, но они сломились, затянулись, окруженные обществом без живых интересов, жалким, струсившим, подобострастным. И это были 10 первых лет юности. Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова, идти в католики, как настоящий Печорин, или броситься в отчаянное православие, в неистовый славянизм, если нет желания пить запоем, сечь мужиков или играть в карты. В первую минуту, когда Хомяков почувствовал эту пустоту, он поехал гулять по Европе во время сонного и скучного царствования Карла X. Докончив в Париже свою забытую трагедию «Ермак» и потолковавшись со всякими чехами и далматами на обратном пути, он воротился. Все скучно. По счастью, открылась турецкая война. Он пошел в полк без нужды, без цели, и отправился в Турцию. Война кончилась. И кончилась другая, забытая трагедия, Дмитрий Самозванец. Опять скука. В этой скуке, в этой тоске, при этой страшной обстановке и страшной пустоте мелькнула какая-то новая мысль. Едва высказанная, она была осмеяна. Тем яростнее бросился на отстаивание ее Хомяков, тем глубже взошла она в плоти кровь Киреевских. Семя было брошено. На посев и защиту всходов пошла их сила. Надобно было людей нового поколения, не свихнутых, не надломленных, которыми мысль их была бы принята не страданием, не болезнью, как до нее дошли учителя, а передачей, наследием. Молодые люди откликнулись на их призыв. Люди Станкевичева круга примыкали к ним, и в их числе такие сильные личности, как Константин Аксаков и Юрий Самарин. Константин Аксаков не смеялся, как Хомяков, и не сосредоточивался в безвыходном сетовании, как Киреевский. Мужающий юноша, он рвался к делу. В его убеждениях не неуверенные пытания почвы, не печальное сознание проповедника в пустыне, не темное придыхание, не дальние надежды, а фанатическая вера, нетерпимая, втесняющаяся, односторонняя, та, которая предваряет торжество. Аксаков был односторонен, как всякий воин. Спокойно взвешивающим эклектизмом нельзя сражаться. Он был окружен враждебной средой, средой сильной и имевшей над ним большие выгоды. Ему надобно было пробиваться рядом всевозможных неприятелей и водрузить свое знамя. Какая тут терпимость! Вся жизнь его была безусловным протестом против Петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его диалектика уступала диалектике Хомякова. Он не был поэт-мыслитель, как Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху. А когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны. Он в начале 40-х годов проповедовал сельскую общину «Мир и артель». Он научил Гагстгаузена понимать их, и последовательно и до детства первый опустил панталоны в сапоги и надел рубашку с кривым воротом. «Москва — столица русского народа», — говорил он, «а Петербург — только резиденция императора». «И заметьте», — отвечал я ему, — «как далеко идет это различие. В Москве вас непременно посадят на съезжую, а в Петербурге сведут на гауптвахту». Аксаков остался до конца жизни вечным, восторженным и беспредельно благородным юношей. Он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем. В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице. Константин Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне. Мне было слишком больно, — сказал он, — проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить. Жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься. Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился. Я стоял на том же месте, мне было грустно. Он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры! Колокол, лист 90-й. Ссора, о которой идет речь, была следствием той полемики, о которой я говорил. Грановский и мы еще кое-как с ними ладили, не уступая начал. Мы не делали из нашего разномыслия личного вопроса. Белинский, страстный в своей нетерпимости, шел дальше и горько упрекал нас. «Я жид по натуре», — писал он мне из Петербурга, «и с филистимлянами за одним столом есть не могу». Грановский хочет знать, читал ли я его статью в «Московитянине». «Нет, и не буду читать». Скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания. Зато чистили его и славяне. Москвитянин, раздраженный Белинским, раздраженный успехом отечественных записок и успехом лекции Грановского, защищался, чем попало, и всего менее жалел Белинского. Он прямо говорил о нем, как о человеке опасном, жаждущим разрушения, радующимся при зрелище пожара.